«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Четверг, 19:00. Эдгард Запашный, Алексей Красильников в студии. И мы будем обсуждать то, что сейчас творится в мире, в стране, в нашей с вами, так сказать, современности. Потому что все проблемы актуальны, все проблемы сложные. Алексей, вопрос такой. Сколько раз за неделю вы услышали слово «Якутия»?
Якутия на этой неделе, ну, может быть, я в каком-то своем пузыре живу, но, по-моему, не слышал.
Знаете, а меня засыпали по-настоящему. На моей социальной странице в Инстаграм люди пишут, присылают там всякие репосты, что Якутия горит.
Горит, да.
Слышали.
Пожары.
Якутия горит, надо что-то делать. Я, конечно, поймал себя на мысли, что новость в буквальном смысле слова похожа на прошлогоднюю, на позапрошлогоднюю.
Вот я, извините, пожалуйста, вот на прошлой неделе очень много слышал, сюжетов видел, когда люди жаловались еще на то, что жарко,
да.
А ночью даже ты окно не откроешь, потому что дым попадает в воздух, и прям даже показывали, и действительно, ну вот камера пробивает, как это сказать, пространство метров на 200, а дальше гарь.
И люди там живут.
Да, ну, а приходят, что поделать? Мы в Москве такое в 2010 году пережили.
Да, это и было, вы знаете, и все по-разному относятся. Кто-то говорит, что это явление ежегодное было, есть и будет. Там тайга у нас горела, Дальний Восток горел. Но хотелось бы напомнить, что ровно 2 года назад, 2019 год, Австралия-то как чудовищно горела.
Апокалиптические совершенно картины были.
Да, когда картину с космоса показали, это просто, ну, как будто континент плавится. И вы знаете, я поковырялся, нашел цифры, так как мы очень часто говорим о проблемах не только экологии, но и проблемы животных. На тот момент, в 2019 году, в Австралии погибло больше миллиарда животных.
Если я вот боюсь ошибиться, то, по-моему, я что-то видел из серии, что некоторые виды попали в конечном счете даже под угрозу исчезновения из-за пожаров.
Да, потому что ничего человек не может с этим сделать. Природа есть природа, стихия. И, к сожалению, по Якутии тоже у нас не самый благоприятный прогноз. Вот глава МЧС говорит, что ситуация сложная и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Это цитата. А ранее министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович заявил, что на всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации из-за как раз тех самых лесных пожаров. В общем, не весело. Не весело и непонятно, что делать, потому что я, ну, все равно верю в то, что люди, людской ресурс старается, что-то делает, но...
И технологии приходят на помощь, потому что мы как раз с вами обсуждали такой момент, насколько вот, например, квадрокоптеры помогают теперь пожарным оценивать ситуацию с пожарами. Может быть, где-то даже что-то получить, пусть там на долю секунды раньше, но, тем не менее, это может помочь в борьбе. То есть, вроде бы и технологии помогают, и человек старается, безусловно, больше, а проблема из года в год, и проблемы действительно по всему миру.
Я недавно сходил на 2 фильма подряд. Один из них это с Козловским, и второй в главной роли Анджелина Джоли. И оба фильма как раз про, ну, фактически лесные пожары. Я для себя, например, открыл, что, оказывается, огонь может передвигаться со скоростью автомобиля.
Да?
Там 60-80 километров
в
час. Я
вот это из школы помню даже.
Вот. И, нет, одно дело, знаете, когда ты это не визуализируешь, а в фильмах настолько это реально показано, что человек не способен убежать. Просто физически это невозможно. Огонь действительно на такой скорости. Поэтому говорить о том, что «а давайте все вместе быстро все это потушим», мне кажется, это, ну, мягко говоря, не соответствует действительности. На сегодняшний день все-таки человек, мне кажется, слаб перед таким стихийным бедствием, как пожар.
Я бы здесь упомянул такую вещь еще, вот когда пожарные профессиональные у нас в эфире выступают, они вот немножечко против фильмов, даже не то чтобы протестуют, но они еще и говорят, что очень плохо, когда такой сотрудник, неважно, кстати, пожарный, врач или солдат, вот показывают как геройский герой. Главная задача пожарного — это не жизнь свою отдать в геройских усилиях, а сделать свою работу и сохранить свою жизнь, чтобы потом можно было работать и противостоять дальше. И вот это излишнее геройство, которое показывается порой в кино, оно может даже навредить.
Ну, как мы только что поняли, что ситуация это не российская, это общемировая, я предлагаю поговорить с человеком, профессионалом, членом общественного экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга. Сергей Анатольевич Лисовский у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Сергей Анатольевич, ну, вы больше погружены в эту проблему. Вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня ситуация контролируемая или нет, вот конкретно в Якутии?
С болью в душе мы здесь из Санкт-Петербурга следим за тем, что происходит не только в Якутии, но и в соседнем регионе в Карелии, вот, ну, а также в мире. И наблюдаем с вами явный дисбаланс, когда кого-то заливает, там Германию и Китай, чрезмерно заливает, даже Сочи, а кто-то вот от засухи умирает и пожарами выбивает леса. Конечно, Якутия, вообще вот Дальний Восток, Сибирь, они находятся вдали от тех центров влияния, которые могут принять управленческие решения, грамотные, в сфере защиты леса. Uh-huh. Вот, допустим, наша Ленинградская область, она не горит. И я знаю почему. Потому что здесь достаточно эффективное управление. Если говорить в целом о России, то лесная служба была сильно ослаблена. Не хватало элементарно лесников, которые бы следили за состоянием леса, ухаживали. А коррупция и рыночные отношения капиталистические вообще повернули ситуацию вспять, когда массово леса продавались Китаю, и даже вот эти вот поджигатели, они специально поджигали. То есть мы видим, с одной стороны, объективный процесс, когда засуха, солнце, жара, а с другой стороны, вот этот вот процесс, который я называю диверсия, в прямом смысле слова диверсия, когда эти черные лесорубы, когда поджигатели специально организовывают, искусственно это все делают, чтобы потом можно было на месте этой выжженной пустыни что-то собрать, ну, не совсем выжженной пустыни, но заниматься своими черными делами вырубки и добивания русского леса. Вот это вот самая страшная беда, когда люди продаются. С одной стороны, конечно, отчасти кого-то можно понять, он на кусок хлеба хочет заработать и продается от безнадеги. А с другой стороны, есть организаторы, которые наживаются, получают сверхприбыль за счет русского леса.
Сергей Анатольевич, я правильно понимаю, что действует определенная схема, что вот тот бизнес, который проведен там по вырубке леса, в дальнейшем может списываться на пожары?
Да, совершенно верно. Так и есть. Он и так и делалось. И были статьи даже на РИА Новости, на официальном ресурсе была хорошая публикация на этот счет. И там цепочка-то такая. От маленького человека, который все это делает, до организаторов. И в частности там и упоминалась китайская мафия. Я сейчас не хочу углубляться в государственные отношения. Между Россией и Китаем хорошие отношения. Мы партнеры. Но есть, тем не менее, вот люди нехорошие, там, мафиозные, которые занимаются вырубкой русского леса, а для этого они используют схемы, а то, о чем вы говорите, черные схемы поджига леса. Вот. И, конечно, с этим надо очень сильно бороться, и на это обращал в свое время министр природных ресурсов.
А вот можно вас такой момент спросить? Чуть ранее Эдгард Вальтович упомянул аж даже сразу два кино, я так понимаю, отечественные и заграничные, да, где поднимались вопросы как раз вот борьбы с огнем, того, как огонь угрожает. На ваш взгляд, вот в хорошем смысле слова агитация, в хорошем смысле слова донесение, попытка донести этой проблемы до среднестатистического человека, который не хочет нагружать голову, который пришел посмотреть кино, но тем не менее там ему еще и дополнительную мысль какую-нибудь скажут. Вот этот момент, насколько вот вам кажется сейчас соответствующий действительности. То есть, насколько вот эта проблема, что, извините, мы горим, доносит до человека не только страшилками из фотографий, из соцсетей и из новостей, но и вот в таком смысле, что пожарный, что лесничий, что тоже может быть героем, который тоже спасает вот наш с вами общий дом.
Я слушал вначале вашу дискуссию, это очень вы затронули важную тему и героизации того, что должно работать как система самостоятельно, и о фильмах, которые упоминал. Так вот, я хочу сказать, что действительно информационно-экологическая политика – это нерв, информационный нерв защиты не только лесной отрасли, но и водных ресурсов и шире, вся экологическая безопасность. Если в приложении к лесу говорить, то, конечно, это относится к информационной политике и системе образования. Вот, у нас кадровая политика в деле подготовки лесников очень слабая. Количество вузов сократилось до ничтожного, до 3 вузов. И, конечно, если бы были телепередачи и художественные фильмы, которые бы рассказывали о сбережении лесных ресурсов, это очень сильно бы помогло, если бы система образования просто рассказывала. Вот такой пример я всегда привожу. Есть книга советского писателя Леонида Леонова «Русский лес». Там предвоенные годы, военные годы, там и о любви, но главная тема – защита леса. Как его использовать, как защищать интенсивно. Так вот, если бы книгу «Русский лес» преподавали в школах, да, то у нас бы люди автоматически выходили с таким лесоцентричным мировоззрением. И никому бы не хотелось просто пойти в лес, зажечь спичку, оставить после себя костер, оставить после себя что-то разбросанное там, ну, в виде мусора. Поэтому вы затронули суперактуальную тему информационно-экологической политики и воспитания людей. Воспитание людей.
Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот, а вообще насколько прогнозируемы эти катастрофы? Потому что из года в год мы получаем подобного рода катастрофу, ну, в совершенно разных точках. Смотрите, 2 года назад Австралия горела, сейчас вроде, слава богу. Значит, до этого Сибирь у нас горела, а сейчас Якутия горит. Есть ли какое-то понимание там, что и где может произойти, например, на следующий год?
Ну, исходя из ситуации планетарной, ну, допустим, я часто думаю над этим. Вот рыночно-капиталистическая схема, значит, жизни, управления, она предполагает вытаскивание прибыли в любой стране, да? Ну, имеется в виду, которая живет не по законам, там, скажем так, для себя я это обозначаю, экологического социализма, ну, общинности, экологичного быта, природолюбивого мировоззрения. И в этом плане можно даже к бабке не ходить, спрогнозировать, что в следующем году, через год, через 5 лет, через 10, ситуация будет ухудшаться. Почему, опять же? Потому что борьба за природные ресурсы будет ужесточаться. Количество народа растет на планете Земля, там 7 миллиардов будет, 8, 9, 10. Все хотят покушать, все хотят лучшую жизнь для себя. То есть, а это все природное богатство. И кто-то будет идти в логике нравственного пути развития, а кто-то будет заниматься поджигом леса, воровства природных богатств, борьбы, значит, раскручивания войн и конфликтов. Поэтому спрогнозировать легко. Любой человек, если мы не изменим ситуацию в целом, не перейдем на рельсы справедливой жизни, экологичной жизни, экология должна стать национальной идеей не только в России, но и в мире. И вот президент России Владимир Владимирович Путин постоянно об этом говорит. Вот смотрите, я покажу газету «Общество экология», я ее 22 года издаю, представляете? Ни год, ни два, ни пять. Такой газеты нет ни в Турции, ни в Америке, ни в Европе, а в России есть. Так вот, статья 15 года. Владимир Путин на медиафоруме ОНФ о защите лесов России. Уже 6 лет назад он четко поставил задачу изменения лесного кодекса. Четко. Могли бы услышать президента, но, к сожалению, ни чиновники, ни бизнес, ни часть людей, равнодушных людей. Я хочу подчеркнуть, виноваты не только чиновники и бизнес, но и часть равнодушных людей, которые не обладают экологической культурой. И в этом плане экологическая культура и экологическая политика должны стать частью национальной безопасности России.
Спасибо вам громадное. Спасибо огромное. С нами на связи был Сергей Анатольевич Лисовский, член Общественного экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга. Ну, так-то все правильно. Тут не поспоришь.
Но при всем при прочем, я бы все-таки сказал, что есть регионы, где эти пожары, ну, все-таки происходят каждый год. Та же Сибирь, та же Якутия, там это должно быть не в повседневной, да и в повседневной повестке тоже. То есть человек, который управляет регионом, должен понимать, что через год будет то же самое. Но, пожары будут.
К сожалению, наказанных нету. Да, все время констатируем, что вроде как борьба идет, а вот профилактики-то не получается. А профилактики нету, да.
Это очень хороший вопрос, что ведь действительно бороться можно либо штрафами, ну, как либо штрафы, наверное, самая такая действенная мера, все-таки она действительно работает. Но и при этом должно быть воспитание вот того самого человека экологического. А вот с этим возникают проблемы, потому что, ну, вот нет-нет, да у многих возникнет. Ну, вот брошу бычок, все равно никто не смотрит. Выброшу из окна мусор и машины приезжаю, все равно я сюда больше никогда не вернусь. Угу. Есть это, и это действительно должно формироваться не только информационной политикой, не только, как это сказать, какими-то законодательными мерами, но и действительно и фильмами, и мультиками, чтобы с детства в человека это вбивалось.
Ну, воспитание.
Поел на природе, убери за собой.
Воспитание человека, да, воспитание культуры, культура жизни, потому что что самое важное? Это все равно культурные ценности. Мы всегда оставляем культуру на потом и как-то снисходительно к этому относимся, но ведь культура начинается от слова «здравствуйте», до слова «до свидания» и «извините меня, пожалуйста». Вот когда человек несет в себе ответственность за свои слова, за свои действия, когда он действительно может признавать ошибки, извиниться за них, это и есть культурное отношение к жизни, культурное отношение к обществу. Не у всех получается. Сейчас очень сильно интернет развращает, потому что все общаются на «ты», все умеют хамить друг другу, нету человека...
А извиняться не умеют, кстати.
И не хотят.
Да.
А почему? Потому что не чувствуют ответственности, не чувствуют какой-то отдачи. Знаете, Майк Тайсон правильно сказал, интернет — это идеальная площадка для того, чтобы сказать все, что угодно, и не получить за это по морде. И многие стали этим пользоваться в буквальном смысле слова, что, мне кажется, является неправильной формой общения. Потому что, ну, действительно, хамская форма поведения не приводит ни к чему хорошему.
А оно ведь в конечном счете и на все остальное экстраполируется. Я бы еще такой момент буквально вкратце добавил, что вот эта ответственность, она, ну, как сказать, ощущается, если ты видишь последствия сразу. Угу. А вот эта история с горящими лесами, ну, это вот сколько, ну что, на ближайшие 50 лет хватит, а после нас хоть потоп. И вот у людей это «живи только сейчас», YOLO, вот это «you only live once», «живи сегодняшним днем», оно как-то очень сильно входит, ведь действительно... Нет, безусловно, есть значительное число проблем, которые человеку нужно решать вот здесь и сейчас, а что будет через неделю, а уж тем более через 100 лет, это вот где-то на задворках сознания, и можно это понять. Но есть все-таки моменты, что нужно подумать, в каком состоянии планета и вообще окружающее что-то, все окружающее достанется даже не детям, даже не внукам, а вот куда-то туда, правнукам уже.
Алексей, я задал один вопрос, сейчас хочу задать вам второй вопрос. Вы же городской житель.
Да, причем считаю себя таким урбанистическим. Я природу уважаю, но не особо.
Когда вы последний раз видели голубятню?
Голубятню?
Да.
Недавно смотрел фильм «Любовь и голуби».
Нет, голубятню в пределах города.
В пределах города. Я вообще удивлен, что они до сих пор есть в мегаполисе. Я очень люблю, что в Москве есть такие уголочки, которые словно вот переносят в какие-то вот в 50-е, в 40-е, в 60-е. То есть что-то такое остающееся. Но это вот по большей части, что нужно централизованно вот собраться и туда поехать.
Ну, то есть вы видели?
Нет, не видел.
Не видел.
Нет.
А я видел, у меня около цирка есть между домами голубятня.
Вот, еще и между домами.
Между домами. Я время от времени туда, ну, подхожу, проезжаю мимо, но вот летающих голубей вокруг не вижу.
Угу.
То ли их не выпускают, то ли действительно практически их уже там и нету. Сама голубятня стоит, ее не снесли. Я с детства знаю, как они устроены, как это все работает.
То есть она функционирующая?
А вот я и не понимаю.
Или без птиц?
Вот не понимаю, потому что она имеет такие две зоны, крытую и закрытую, как это и положено быть, чтобы в зимнее время птицам было где укрыться, или в жаркую погоду. А вот не встречал за последние даже 10 лет там человека, стоящего на крыше и гоняющего голубей, которые красиво кружатся вокруг. И особенно в больших городах, в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах это еще есть любители. И знаю, что этому явлению многие противостоят. Многие говорят, что это пережитки прошлого.
Да.
Кто-то начинает рассказывать, что это несет в себе опасность, разведение птиц, все, что связано теперь с гриппом, в принципе, проецируется на животных, и имена даются, и птичий грипп, и свиной грипп, и все нормально, и тем самым запугивают население. И люди действительно побаиваются. В общем, у нас гость на связи — Андрей Валерьевич Зиновьев, заведующий кафедрой зооэкологии и физиологии Тверского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Андрей Валерьевич, ну вот скажите, пожалуйста, голубятня как понятие, это хорошо или плохо? Пережиток ли это чего-то советского или необходимость?
Ну, я тут, наверное, однозначно сказать не могу.
А давайте ваше личное мнение.
Имеет просто такую окраску какую-то не очень позитивную. Да, действительно, голубятни стали особенно популярны в послевоенный период, когда голубь стал символом. Птица мира, помните, знаменитое изображение Пикассо, голубя, как птица мира. Поэтому вот после войны стали разводить их как птиц мира. Затем мы помним с вами международный фестиваль студентов, который проходил в Москве. Там тоже голубь был символом. Поэтому вот такой вот интерес голубя как символу, он подогрел интерес, который был еще до революции, по сути дела, до 17-го года в России, когда птиц содержали, в том числе и голубей разных пород, и вот гоняли их очень красиво над теми же самыми голубятнями или над какими-то кварталами, таким образом наслаждаясь их видом. Ну и своеобразный спорт был, когда люди соревновались своими голубями, смотрели, у кого голубь лучше, обменивались. Ну, к сожалению, вот это все постепенно пошло на спад, и если в 50-х, 60-х и в начале 70-х годов мы еще наблюдали этот интерес, то вот после 80-х годов мы увидели сокращение количества голубятин, ну и в настоящее время их остается буквально единицы. Вот я вышел на связь из Твери, тут я вот знаю несколько голубятин, но это буквально по пальцам пересчитать.
Андрей Валерьевич, а есть какой-нибудь учет, есть какая-нибудь централизованная программа, может быть, не федерального уровня, а вот по отдельным регионам, ну, чтобы понимать вообще, что как есть, потому что в конце концов вот продают эти голубятни, в частности, в Подмосковье какой-то массовый началась, а что дальше будет? Что дальше будет с птицами? Что дальше будет вот с этой сюжетно-работной какой-то системой? Ну, не будет так, что просто расходимся?
Да, да, но существуют группы, ну вот как вы знаете, разные группы по интересам, в том числе и группы людей, которые занимаются разведением голубей. Есть некоторый ренессанс, вот как ренессанс, если вы помните, сейчас случился относительно использования пластинок и старых проигрывателей, сейчас они очень дорого стоят и являются таким своеобразным напоминанием об истории, в то же время элементом такого достаточно затратного образа жизни. Вот то же самое касается голубей. Сейчас нет большого количества людей, которые бы этим занимались. Но вот в качестве такого ренессансного увлечения и зачастую дорогого, потому что поскольку сейчас меньше этим стали заниматься, то и меньшее количество породистых голубей сейчас стало возможно приобрести. Поэтому вот это есть. Говорить о том, что это будет опять повальным, нет никоим образом. Сейчас совершенно другая парадигму людей, другое отношение к жизни, поэтому очень небольшое количество таких вот любителей старины этим заниматься будут, но, опять же, это небольшое количество.
Кстати, упомянутый мною Майк Тайсон является большим поклонником голубей. И я прочитал книгу, он очень много времени уделяет этому.
Да, можно быть поклонником, но можно просто, так сказать, любоваться, где-то наблюдать, но не вести никоим образом это дело. Ну, может быть, богатые люди, в том числе и Майк Тайсон, достаточно состоятельный человек, они себе в поместьях, если мы возьмем Штаты, например, там люди в основном живут в одноэтажных домах с некоторым участком, там, наверное, возможно их держать себе с каких-то вопросов общежития. В отличие от России, где вопросы общежития встают ребром, поскольку у нас люди в основном живут достаточно скучно в городах.
А я вообще сейчас пытаюсь понять, я по миру очень много путешествовал, я в принципе не видел нигде голубятин. Вот что-то не могу вспомнить ни одну страну, где я видел ну, что-то подобное, что я наблюдал все свое детство.
Ну да, вот чтобы такие голубятни действительно были. Ну я бы сказал, в Южной Америке есть нечто подобное. Вот мне приходилось там путешествовать, там тоже достаточно скученные есть места, где люди живут, и вот голубей иногда там разводят. Чаще, конечно, голубей разводили, сейчас не знаю как, в общем, в кулинарных целях. Угу. Одно время они были очень популярны именно в разведении с кулинарными целями.
А вообще, один вопрос. А вообще животные должны быть в городе? Вот такие дикие утки, голуби, вот все остальное?
Да, никаких вопросов. Главное, чтобы они не переразмножались. То есть надо держать их численность под контролем.
Это, а вот мы опять подходим к вопросу. Вот мы как раз к вопросу какого-то контроля, какого-то учета, потому что периодически что-то слышишь. Ну вот, опять же, по Москве. Извините, что только про Москву могу здесь сказать. Как-то оно ближе. Каким образом это происходит? И в чьем, грубо говоря, ведомстве находится-то?
Ну, я не видел, чтобы специально, так сказать, вот то количество птиц, которые в Москве есть, в том числе, наверное, не является каким-то критическим, для того, чтобы вот как с собаками, например, борются с безумными и так далее. Причем их там не так много, на самом деле, там просто есть программы, поскольку они становятся даже в единичном количестве опасными. Что касается птиц, то тут, как правило, вступает в роль естественная регуляция их численности. Ага. Когда они переразмножаются, то возникают эпидемические ситуации. Когда
это и человеку опасно может быть.
Это вообще с любым переразмножившимся видом может происходить. Да, некоторые заболевания птиц, они, как правило, относятся к группе орнитозов, такое сборное, на самом деле, название. Все, чем болеют птицы, все болезни, которые вот птицы болеют, как правило, в эту группу относят. И да, некоторые из них могут быть опасны для человека, но в большинстве случаев нет.
Спасибо огромное. Андрей Зиновьев был на связи, заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, профессор. Друзья, ненадолго прервемся, пожалуйста, не уходите.
Живая природа. С Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. «Газпром» в случае новых закупок газа Европы с транзитом через украинскую территорию готов даже увеличить свои нынешние обязательства, заявил журналистам глава компании Алексей Миллер. По его словам, вопросы новых объемов закупок должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Миллер также назвал участие немецких партнеров в этой работе обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС. Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины в условиях работы «Северного потока-2». В частности, стороны заявили о необходимости продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз серьезно отнестись к предложенным Лондоном изменениям в протокол по Северной Ирландии. Об этом сообщает британское правительство по итогам телефонного разговора Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Правительство Великобритании накануне заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате не работает. Лондон хочет внести в него изменения, которые касаются попадания товаров из Великобритании на единый рынок ЕС. Израиль возвращает зеленый стандарт по коронавирусу для всех массовых мероприятий. Решение приняла правительственная комиссия по предложению Минздрава. Так называемый зеленый стандарт предполагает наличие сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании или отрицательном тесте на ковид для участников всех массовых мероприятий с численностью до 100 человек. Требование распространяется на культурные и спортивные мероприятия, тренажерные залы, рестораны, туристические достопримечательности и молитвенные дома. Новые правила вступят в силу 29 июля. Азербайджанская экономика вышла из рецессии, связанной с пандемией коронавируса, заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, по итогам первого полугодия рост ВВП составил 2%, по итогам прошлого года ВВП Азербайджана упал на 4,3%. Роскосмос проверяет оборудование многофункционального лабораторного модуля «Наука», выведенного накануне на орбиту. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, для этого используются данные телеметрии. Ранее в ряде СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. «Наука» была запущена в среду с космодрома Байконур. Стыковка с МКС намечена на 29 июля. Власти Гвинеи пересмотрели решение не отправлять команду на Олимпийские игры в Токио. Как сообщил министр спорта Сануси Бантама Соу, правительство получило заверение от органов здравоохранения и дало согласие на участие спортсменов в играх. В состав сборной страны входит всего 5 атлетов. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
Эдгард Запашный, Алексей Красильников в студии. тополиный пух, жара, июнь или июль?
Как вообще июль был, да.
Июль.
Да, в песне значит, был июль.
Значит, все совпадает. Друзья, губернатор Свердловской области поручил вырубить все источники тополиного пуха в Екатеринбурге. О, как радикально.
Звучит-то как...
Московские власти часто этот вопрос поднимают, и мы говорили тоже здесь, в этой студии, об этом, но пока вот настолько серьезно не говорят. Тут же человек просто поручил вырубить все полностью. Хочу напомнить, что не все тополя дают пух, там, по-моему, самки. Они делятся на мальчиков и девочек. Да, вот девочки, значит, вроде как дают тот самый пух. И да, действительно, проблема есть. И он является часто формой поджигания, пожаров, потому что аккумулируется.
И у людей аллергии. И ДТП из-за этого бывают. Но такое радикальное решение как-то странно. Ну, удивительно слышать. Насколько вот интересно, были какие-нибудь общественные случаи? Слушания, прошу прощения. Насколько прислушивались к мнению экспертов, которые могли сказать? Потому что, ну, нельзя так просто. Это, в конце концов, еще и экосистема, пусть городская, но тем не менее.
Ну и потом надо понимать, что это все деревья, это давно пережили нас всех. Это же такие деревья, они живут десятками
могло быть посажено, да, действительно, очень давно. Причем, если я правильно помню, я вот боюсь здесь ошибиться, но именно тополями как раз засаживали
да,
города.
Была программа.
Потому что они хорошо приживаются, они дают хорошее что-то, воздух, что-то в этом роде. И, ну, вот,
они красивые.
И это тоже аргумент.
Легко приживаемые в любых наших условиях.
Да.
У нас на связи Владимир Викторович Чуб, директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук. Здравствуйте, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Викторович, ну вот можно или нельзя так радикально поступить, как губернатор Екатеринбурга?
Мне как-то сложно оценить именно административные решения, поймите меня правильно. Я тоже администратор, не все мои решения нравятся сотрудникам. Но вырубка деревьев – это, конечно, очень сложный процесс. И у нас в ботаническом саду обязательно собирается комиссия, включающая экспертов по фитопатологии, по красной книге, по дендрологии, по ландшафтной архитектуре. И смотрят, насколько удаление дерева повредит вот разные все эти процессы. То есть оно может быть больным, тогда его нужно удалять, но с другой стороны оно может удачно вписываться в ландшафтное решение города, и тогда, может быть, надо повременить, иначе вид улиц будет непоправимо испорчен. И здесь, ну, тотальное решение, наверное, неприемлемо, а нужно делать так, чтобы оно было комплексным и индивидуальным для каждого дерева. Мне кажется, что должен вот такой подход доминировать.
Скажите, пожалуйста, а какие еще деревья доставляют неудобства нам с вами? Потому что про тополя мы очень часто слышим, а что еще?
Мы их видим вот банально,
да.
Вот они есть.
Ну, деревья, как правило, нам не доставляют неудобств. Единственное, что или они неправильно посажены, они могут быть слишком близко к зданиям, ветки могут тянуться в окна, слишком их затенять, например, да. Они могут загущенно быть посажены, и тогда кроны деревьев становятся некрасивы, да. Это ошибки в планировке посадки деревьев. Иногда они портят внешний вид из-за каких-то заболеваний. Вот, например, каштаны в Москве очень сильно поражаются минирующей молью. И к концу лета вид становится неприглядным. Но эта моль вроде бы никому особого такого вот напряжения не создает. Проблемные аварийные деревья. Со временем деревья старятся, и, соответственно, есть вероятность, что при урагане, при каких-то других неблагоприятных условиях дерево или упадет целиком, или отломится какая-нибудь крупная ветка, и тогда могут пострадать и люди, автомашины, какие-то строения и так далее. И такие деревья, конечно, необходимо выявлять. В нашем ботаническом саду идет эксперимент по электронному мониторингу состояния деревьев. Специальная аппаратура вывешивается в крону дерева, определяется его жизнеспособность, передвижение соков по дереву, изменение положения в пространстве, сильно ли оно раскачивается, и множество других параметров. Дальше они суммируются в компьютере, и идет оперативная оценка состояния дерева, насколько оно как бы живо, здорово, и насколько вот оно пригодно для дальнейшего украшения города, ну, нашего ботанического сада в частности.
Владимир Викторович, а расскажите, пожалуйста, если, ну вот если, допустим, да, и вот решение принято, тополя вырубать, может быть, единично, вот мне очень понравилось, как вы сказали, индивидуально по каждому дереву принимать решение, ну или вот как в этом случае, прям массово. Есть, придумано ли, выработали ли ученые, чем это можно заменить? То есть, грубо говоря, тополезаменитель может быть какой-то более современный, выполняющий те же функции, потому что у тополя мы действительно упнули чуть выше, он и хорошо произрастает, и хорошо приживается, и при этом очень хороший еще воздух освежает.
Экосистема, да.
На самом деле велась селекция тополя, были получены разные межвидовые гибриды, и они были разной нацеленности. Одни были на древесину в проблемных районах, там, где засуха, например, и не все деревья выживают, там создавали где-то лесополосы, это уже другое видопотребление. А для города были выведены сорта из чисто мужских тополей. И они, конечно же, не давали пуха. Да. Эта продукция востребована, но она малоизвестна, и сейчас практически она не производится. То есть в советское время вполне вот всем этим занимались. И для древесины, лесополос, для города, там все это у нас, что называется, было. Посадки тополя состоялись массовые где-то вот в районе 50-60-х годов. И на самом деле дерево вырабатывает постепенно свой ресурс. Во многих местах, особенно там, где вот лесополосы были созданы из тополя, деревья постарели настолько, что они уже не выполняют свою функцию. То есть их нужно вырубать и пересаживать по новой. Но к этому процессу надо отнестись с пониманием, что если дерево действительно постарело настолько, что оно уже аварийное или уже вот-вот, что называется, обрушится на соседей, то, конечно, это дерево надо удалять. И здесь нужно понимать, когда вот посажено это дерево, сколько ему лет, насколько оно как бы важно для города. Ну и хочу упомянуть еще об одной важной особенности. Бывают исторические деревья. То есть деревья, посаженные кем-то, или деревья, посаженные очень давно в городе, или деревья, которые входят в какой-нибудь, допустим, парковый ансамбль, и они вот составляли его такую особую изюминку, и надо их сохранять. И тогда, несмотря на видовую принадлежность, конечно, человек должен сохранять деревья.
Владимир Викторович.
У нас реестр деревьев в России для этого.
Скажите, пожалуйста, ну а вообще, какое, есть ли понимание у научного сообщества, что делать с тополями в принципе? Ну вот губернатор Свердловской области взял на себя ответственность, но ведь эта проблема, ну, стоит по всей стране. И вот что говорят ученые? Надо эту проблему решать или можно не обращать внимания?
Ну, все равно несколько там, пара недель перетерпим.
Да.
Не обращать внимания на что еще?
Да, ну, на тополиный пух, проблемы, которые с этим связаны.
Да, потому что, вот смотрите, часто об этом говорят, но, в принципе, вот ученые еще своего мнения ни разу не озвучили. Давайте с этим бороться, давайте их вырезать. И вот у нас, ну, создан прецедент. В Свердловской области приняли такое кардинальное решение. Вот что говорят ученые?
Ну, мне кажется, что радикальные решения неплохи, и каждое дерево должно найти место под солнцем. Могу сказать, что не стоит заниматься монопосадками. Вот как было в советские времена. Легко размножить, быстро вырастет, и вот их полно тополей. Это создаст проблему в будущем, потому что они в будущем все дружно выйдут из строя. Если сажать разные насаждения из разных пород деревьев, то кто-то состоится раньше, кто-то состоится позже. Ну и, конечно, нужно подбирать по климатическим условиям города, если заменять тополь чем-то, да. Надо смотреть по долговечности дерева, по тому, насколько оно устойчиво в городской среде, и так далее, и так далее.
Спасибо вам. Спасибо вам громадно.
Замена тополя найдется, если захотеть. Но вопрос в том, хотеть ли.
Спасибо огромное.
Спасибо. Владимир Викторович Чуб, директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук. Еще одна новость, неожиданная, приятная, такая вызывающая улыбку, как это говорится, мимимишная. В США канадская казарка, это утка такая, отыскала своего возлюбленного, которого забрали на операцию. Птица следила за тем, как работают врачи.
То есть мало того, что отследила, так еще и пробилась к операционной.
Это любовь.
Прорвалась. А вообще, вот вы, наверное, должны в этом плане сказать, у птиц, уж я даже не знаю, в диких условиях, может быть, в условиях, где их как это, разводят, у них вот эта привязанность, ну как, на совсем надолго, на какой-то на сезон, или вот она действительно возникает? Ну, или это частный случай какой-то?
Ну, вот как говорят зоологи, что лебеди однолюбы.
Лебеди.
Да,
ну, что? Казарки не лебеди, ну, близко, относительно.
Ну, я имею в виду, что это свойственно некоторым видам птиц выбрать себе, страдают, некоторые умирают от горя, если кто-то из партнеров, значит, уходит раньше времени. В общем, все эти эмоции, они для животных тоже характерны.
Именно эмоции, не какая-то там биология, физиология в этом плане?
Наверное, эмоции свойственны определенному виду. Я точно могу сказать, что тигры эгоисты. Вот на полном серьезе. В отличие от львов, львы как раз это семейные животные, для которых очень свято понятие семья.
Прайд, я даже помню.
Да, прайды, кланы, друг за друга, один за всех, общая охота. И абсолютно наплевательское отношение к своему соседу, брату, сестре у тигров. И драки частые, и в принципе одиночный образ жизни.
Я прошу прощения, полминутки, да. А вот тот момент, что она нашла этого своего партнера, своего казара, да. Извините, это каким-то образом что-то сверхъестественное, или есть какие-нибудь запахи, там что-то вот выслеживает?
Не готов ответить, но раз эта новость прозвучала на весь мир, значит, это некий сюрприз, прецедент, который создала отдельно стоящая утка.
Теперь будет казаркология, отдельное направление у орнитологов.
Дорогие друзья, спасибо вам большое. Алексей Красильников, Эдгард Запашный были с вами. Услышимся в следующий четверг.
Живая природа. Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. «Газпром» в случае новых закупок газа Европой с транзитом через украинскую территорию готов даже увеличить свои нынешние обязательства, заявил журналистам глава компании Алексей Миллер. По его словам, вопросы новых объемов закупок должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Миллер также назвал участие немецких партнеров в этой работе обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС. Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины в условиях работы «Северного потока-2». В частности, стороны заявили о необходимости продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз серьезно отнестись к предложенным Лондоном изменениям в протокол по Северной Ирландии. Об этом сообщает британское правительство по итогам телефонного разговора Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Правительство Великобритании накануне заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате не работает. Лондон хочет внести в него изменения, которые касаются попадания товаров из Великобритании на единый рынок ЕС. Израиль возвращает зеленый стандарт по коронавирусу для всех массовых мероприятий. Решение приняла правительственная комиссия по предложению Минздрава. Так называемый зеленый стандарт предполагает наличие сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании или отрицательном тесте на ковид для участников всех массовых мероприятий с численностью до 100 человек. Требование распространяется на культурные и спортивные мероприятия, тренажерные залы, рестораны, туристические достопримечательности и молитвенные дома. Новые правила вступят в силу 29 июля. Азербайджанская экономика вышла из рецессии, связанной с пандемией коронавируса, заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, по итогам первого полугодия рост ВВП составил 2%, по итогам прошлого года ВВП Азербайджана упал на 4,3%. Роскосмос проверяет оборудование многофункционального лабораторного модуля «Наука», выведенного накануне на орбиту. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, для этого используются данные телеметрии. Ранее в ряде СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. «Наука» была запущена в среду с космодрома Байконур. Стыковка с МКС намечена на 29 июля. Власти Гвинеи пересмотрели решение не отправлять команду на Олимпийские игры в Токио. Как сообщил министр спорта Сануси Бантама Соу, правительство получило заверение от органов здравоохранения и дало согласие на участие спортсменов в играх. В состав сборной страны входит всего 5 атлетов.